эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой, несмотря на войну, мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 8 октября, сегодня понедельник и день юриста. А сегодня говорить мы будем о таком. Бывший премьер и Донбасс. Интервью с Яценюком в Берлине.
Эти подонки в Донецку и Луганску, значит, вы решили себя переобрати.
Промышленная революция из истории родного края.
Але з іншого боку, ми хотіли показати, яку ціну Донбас заплатив за цей успіх.
ВПК в окупації. Що осталось і що з цим буде?
Навіть в ті часи триває кооперація.
На які уступки ради міра готові українці? Хто виноват в тому, що через 5 років після Євромайдану четверть країни не вірить, що наступне покоління буде жити краще, ніж вони, і тільки половина хоче війти в ЄС? И что мешает Украине стать настоящей демократией западного образца? Об этом поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях доктор философии, доцент политических наук Белорусского университета из США Сергей Куделя, а также украинский политолог Петр Олещук. Друзья, обязательно участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, а также у нас есть Viber, по которому вы можете звонить и писать. Номер Вайбера 066 901 24 34, телефоны начнут работа через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Горняки шахты Котляревское госпредприятие «Селидов-Уголь» снова перекрыли трассу Днепр-Донецк, требуя выплатить долги по заработной плате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Забастовка горняков шахты Котляревская, напомню, началась на прошлой неделе. 1 октября шахтеры практически остановили работу предприятия. 3 октября начали перекрывать трассу Днепр-Донецк. 5 октября в Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили о выделении 136 миллионов гривен для частичного погашения задолженности. В Минэнергоугля тогда заявили, что задолженность перед всеми государственными шахтами составляет 470 миллионов гривен. Ни один украинский военный не пострадал на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 27 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Группировка ЛНР, в свою очередь, обвиняет украинских военных в 7 обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах южной части оккупированной территории Донеччины. На Южно-Донбасском водоводе заменили участок, который был поврежден обстрелами в январе прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода запущена в работу. Восстановлена подача воды на Великанодольскую и Карловскую фильтровальные станции. Напомню, в сентябре из-за обстрелов не смогли провести ремонт Южно-Донбасского водопровода, в связи с чем возобновили работу поврежденного участка частично. Харьковский окружной админсуд запретил деятельность областной общественной организации «Русь Триединая», сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Сотрудники спецслужбы установили, что участники организации, в частности, были активными участниками так называемого антимайдана. Они требовали проведения референдума по федерализации Украины и организовали ряд крестных ходов по центральным улицам Харькова, во время которых призывали к созданию так называемой Харьковской Народной Республики с последующим вхождением ее в состав России. Лишить звания народного артиста ряд деятелей культуры предлагают депутаты Верховной Рады Украины. В частности, нардепы призывают ввести персональные бессрочные санкции против украинских певцов, выступающих в России, и российских артистов, которые, по мнению депутатов, поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины. Среди тех, кого предлагают лишить титулов народных и заслуженных артистов, Таисия Повали, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталий Козловский, Филипп Киркоров, Николай Басков. И как сообщает украинский гидромедцентр, завтра, 9 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 18 до 21 градуса тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о том, на что готовы украинцы ради мира. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Пока что к другим темам.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Лидер партии «Народный фронт» и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк в пятницу, 5 октября, встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по ее приглашению. Темами разговора украинского политика с главой немецкого правительства стали экономическая и политическая ситуация в Украине, вооруженный конфликт на Донбассе, ход переговоров в Минске и Нормандском формате, события в Азовском море, а также проблема, которую создало сооружение газопровода «Северный поток-2». Также Арсений Яценюк сообщил журналистам, встреча состоялась еще и потому, что Ангела Меркель 1 ноября совершит визит в Киев, поэтому нуждалась в объективной информации.
Які питання були на порядку денного? Перше, це, звичайно, безпекова ситуація. І канцлер привітала рішення парламенту продовжити закон про спеціальний статус. З політичної точки зору це було непросто, але з точки зору боротьби за збереження санкцій і тиску на Росію, змусити її виконувати Мінськ, це було єдине правильне рішення. І позиція канцлера в нормандському форматі є визначальною. Друге, це, звичайно, було питання по економіці. Третє, це політичне ув'язнення особи режимом Путіна. Четверте, звичайно, ми обговорили Північний поток. І я тут окремо хочу зазначити, що канцлер чітко заявила, що Північний поток – це не тільки економічний проект, але й що він має політичні наслідки.
Як ви оцінюєте ситуацію на Донбасі, що склалася нині? Ваше бачення розв'язання цього збройного конфлікту? Хто і як саме спроможний це зробити? Зокрема, йдеться про переговори у Мінську та нормандському форматі.
Росія і її поплічники вбивають українських громадян. Я вже не кажу про такі технічні деталі, як те, що ці подонки в Донецьку і Луганську вирішили себе переобрати чи перепризначити на якихось там фейкових виборах. Тобто Росія не має жодного бажання і інтересу в виконанні Мінських угод, які сама підписала. Як змусити Путіна виконувати міжнародне право? Тут є тільки один механізм. Єдність всіх і постійний тиск.
Але ж тоді вихід із цього формату, скажімо, пане Кучма, це вже говорить про те, що немає цієї єдності.
Я вважаю, що Леонід Данилович виконував свою місію у мінському форматі найкраще, як міг виконувати справжній патріот і громадянин України. Це було рішення президента Кучми, я не можу його коментувати, але я вважаю, що ми втратили за того, що він вийшов з мінського процесу.
Тим часом нагнітається ситуація у зв'язку з конфліктами на Азові. Який ви бачите вихід із неї?
Це частина плану. Це не є окремо виділений конфлікт на Азові. Це частина плану російської агресії в Україні. План абсолютно зрозумілий. Це ізолювати Маріуполь, створити нестабільність в Маріуполі і спробувати відновити план по захопленню подальших територій на територію України. Я вважаю, що країни-члени НАТО, а не тільки Сполучені Штати Америки, повинні прийняти рішення щодо постачання військових суден для охорони Азовського моря. Це перше. Щодо політичних аспектів. Звичайно, що ми не хочемо ескалації, але ми не допустимо того, щоб Росія заблокувала Азов і заблокувала Маріуполь. Тому політично вважаю, що необхідно терміново запровадити постійну моніторингову місію в Азовському морі, міжнародну моніторингову місію.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Почти 20 предприятий военно-промышленного комплекса остались на неподконтрольной Украине части Донбасса. Заводы по производству взрывчатки, патронов, электроники и многое другое. Об этом телепроекту «Донбасс Реалии» рассказали главный научный сотрудник отдела военной политики Национального института стратегических исследований Виталий Бегма и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Например, на Донецком заводе «Топаз» до войны производили легендарные кольчуги – станции радиотехнической разведки. Подробнее о том, как сейчас используют эти заводы, далее в сюжете.
На заводе в Луганске делают патроны для стрелкового оружия, а в Донецке на казенном заводе химических изделий – взрывчатку. По данным Главного управления разведки Минобороны, под контролем боевиков как минимум 17 объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.
В первую чергу це підприємство спеціальної хімії, тобто виробництво вибухових речовин для боєприпасів. Крім того, це Луганський патронний завод, безумовно, а також підприємство по ремонту авиаційної техніки.
Кроме непосредственно военных заводов, группировки ЛДНР активно используют гражданские объекты, или, как их называют, предприятия двойного назначения.
Для ремонту важкої техніки, для ремонту автомобільної техніки, для ремонту реактивних систем залпового вогню і взагалі всього того зброєння, яке перебуває на території окупованих районів.
На окупованому Донбасі остались унікальні производства, які в Україні намагаються відновити от уже кілька років. К примеру, Луганський авіаремонтний завод зараз використовує Росія. Із-за цього предприятие літом попало під українські санкції. Но для ВСУ завод работал аж до 2016 года, до начала так называемой блокади.
Ми були монополістами по виготовленню і відновленню лопастей для гелікоптерів. І, на жаль, така ситуація залишається ще й до сьогодні. Я був дуже здивований, що іде, навіть в ті часи триває кооперація. І ми, українські збройні сили, відправляли на Луганський авіаремонтний завод ці лопасті для поновлення їхньої роботоздатності.
Як утверждають в профільному міністерстві, в початку конфлікту цінне обладнання з Донбасу вивозили цілими заводами вместе з продукцією. К примеру, похитили комплекс радіоелектронної боротьби «Мандат» з Донецького заводу «Топаз». От ексклюзивні кадри, як предприятие виглядить сейчас. Візуально ніяких признаків розрухи. Іменно здесь зробили до війни кольчу. Но радиолокационные станции вовремя перебросили в Киев, а сам завод разместили в Запорожье.
Головне, за чим полювали, це технологічна документація по виготовленню, а не саме обладнання. На жаль, вона втрачена і потрапила, звісно, в руки ворога. Але є підприємства, які евакуювали, в тому числі, і технологічну інформацію. Пробували, звичайно, найбільш цінні речі. Решта або знищилося, або залишалося в такому вигляді, щоб там, ну, дещо можна було використовувати місцевими бандформуваннями для власних потреб.
Еще три года назад группировки ЛДНР заявили о создании собственного оборонно-промышленного комплекса. С того времени показали несколько винтовок, минометы разных калибров и две реактивных системы залпового огня – «Чебурашка» и «Снежинка». На полную на неподконтрольном Украине Донбассе не работает ни одно предприятие, утверждают в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Мол, продукцию просто некому продавать. А вместе с остановкой и уничтожением заводов выехали и их работники в Россию, либо на контролируемую Украину. Українською властю територію. Роман Погулич, Євгеній Головін, Донбас Реалії, Радіо Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
На какие уступки ради мира готовы украинцы? Кто виноват в том, что через 5 лет после Евромайдана четверть страны не верит, что следующее поколение будет жить лучше, чем они, и только половина украинцев хочет, чтобы их страна вошла в ЕС? И что мешает Украине стать настоящей демократией западного образца? Об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях доктор философии, доцент политических наук Белорусского университета США, город Вейка, штат Техас, Сергей Куделя. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
А также Петр Олещук, политолог, кандидат политических наук, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Петр, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800-300-403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Неподконтрольная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков, комментариев и вопросов нашим экспертам. Сергей, прежде всего расскажем нашим слушателям, что что вот вы в Украине проводите социсследование, если так можно его назвать, которое называется «Возможности и вызовы перед украинским демократическим транзитом». Расскажите, зачем вы это делаете, что вы хотите выяснить, на какие вопросы вы бы хотели ответить. Еще отметим, что это исследование, оно продолжается, но не закончено, поэтому не можем как-то еще подводить итогов. Но все-таки зачем вы это делаете?
Ну, да, во-первых, я хочу сказать, что это не социологическое исследование, это политологическое исследование, это мой личный проект. И как бы главная цель этого проекта связана с вопросом, на котором мы до сих пор не имеем ответа, это именно как начиналась война на Донбассе, какие были механизмы вытеснения украинской государственности с территории Донецкой и Луганской областей, какие были ключевые игроки на этих территориях в разных городах, которые способствовали вытеснению государственности с этих территорий. И главное, почему в разных городах Донецкой и Луганской области такие были разные результаты. Почему в одних городах украинские флаги оставались висеть над государственными администрациями, горсоветами, а в других городах они были сняты очень быстро, и там вдруг появились флаги непонятных образований. Вот, собственно, для этого я сейчас езжу в разные города Донецкой и Луганской областей, общаюсь с местными активистами, с представителями политической элиты, и мы пытаемся воссоздать разные взгляды на то, как проходили эти процессы в то время.
Собственно говоря, вы говорите, что это ваш проект, но зачем, какой польза, да, какая от него, что вот в одних городах остались украинские флаги, в других городах была поддержка так называемых сепаратистских движений, зачем это выяснять, да, какая для этого польза для Украины, может быть, политологическая?
Какая польза для Украины? Ну, начнем с того, что я хотел бы немножко уточнить. То есть я провожу исследования только на той территории, которая контролируется Украиной. Я не езжу, не планирую ездить в Донецкую, в те территории, которые сейчас контролируются сепаратистами. У меня львовская прописка, поэтому я не уверен, что там очень легко и с распростертыми объятиями меня примут в этих территориях. Хотя, конечно, мне было бы очень интересно провести исследования и там. Но главное, о чем я хотел сказать, это то, что мы должны понимать, что в разных городах Донецкой и Луганской областей то, как проходил захват власти, очень отличалось. И почему-то в одних городах власть было очень легко захватить, а в других это возникли какие-то очаги сопротивления тем, кто пытался установить контроль над этими городами. И отвечая на вопрос, как эти очаги сопротивления возникли, мы сможем понять, собственно, кто был ключевым игроком и какие были одни из главных причин возникновения этого конфликта.
Погодите, то есть вы говорите о том, что не только агрессия России, да, как сейчас есть такая вот устоявшееся мнение и на Западе, и в Украине, что Россия разожгла этот конфликт, и без российского участия, российского вмешательства в процессы на Донбассе, в частности, ничего бы не произошло. То есть вы поддаете сомнению это?
Нет, я не поддаю сомнению факта агрессии Российской Федерации Донецкой и Луганской областей, но я вам могу сказать абсолютно точно, что 40 человек, которые находились на территории Краматорска на протяжении апреля-мая 2014 года, могли бы очень быстро быть ликвидированы, если бы на то был спрос среди местного населения, если бы была бы поддержка местной элиты, местных правоохранителей, также и военных, которые там были дислоцированы, например, возле Краматорска. То есть, если бы было значительное наличие различных игроков, которые бы объединили свои усилия и попытались каким-то образом противодействовать тому небольшому количеству людей, которые были присланы из Российской Федерации, этот конфликт не разошелся бы и не превратился бы в ту крупную и страшную войну, которая сейчас происходит.
Да, наверное, ключевой фактор – это все-таки силовики, которые бездействовали во время захвата админзданий на Донбассе. Петр, находите в этом какой-то смысл, в этом таком подобном исследовании? Может быть, вы уже сейчас, как украинский политолог, который следил за этими процессами, находясь в Украине, что-то скажете Сергею, почему одни города были сдаты, другие не были сдаты? Действительно ли это очень большое количество факторов таких, которые стоит исследовать?
Ну, конечно, это интересно исследовать, это важно исследовать, вот, хотя, впрочем, это исследование, как мне кажется, уже выходит даже за рамки политологии и более возможно, и результаты этого исследования были бы интересны и в контексте юридической квалификации действия тех или иных лиц, поскольку мы должны прекрасно, я думаю, это все прекрасно понимают, что, в принципе, когда мы говорим о механизме российской агрессии и о гибридной войне, то мы должны понимать, что пока что успешно российская агрессия осуществлялась только в тех случаях, когда она опиралась не только на военные факторы, но и на факторы разлагающего влияния на эту территорию, на коллапса местной элиты. То есть все эти факторы, они влияют. То есть Россия, она по сути, знаете, такой себе своеобразный санитар Евразии, который нападает в первую очередь на слабые больные общества и на те части этих слабых больных обществ, которые являются наиболее слабые и больные. Поэтому, например, лично мне подобное исследование прочитать было бы очень интересно.
Сергей, по конкретным вопросам. Вы опрашиваете, насколько я понимаю, жителей всех регионов Украины и лидеров мнений, политических лидеров тех времен, или это просто жители, да?
Нет, я опрашиваю в основном представителей двух сторон. Я опрашиваю представителей политической элиты местной, которая принимала участие в этих процессах, ну, в качестве наблюдателей или участников непосредственных. Я пытаюсь разговаривать с некоторыми представителями силовых органов, и я опрашиваю людей среди украинской, так сказать, оппозиционной общины, активистов местных украинских, которые пытались каким-то образом противодействовать. То есть я пытаюсь собрать разные взгляды на этот процесс.
Очень интересный вопрос. На что готовы вы ради мира? Вы задали респондентам такой вопрос, и оказалось, что украинцы ради мира, ну, в целом не готовы ни на что. Ни признание Крыма частью Российской Федерации, ни того, чтобы Донбасс никогда не вернулся в состав Украины, ни для того, что, ни того, чтобы Украина отказалась от того, чтобы определять собственное будущее. То есть ни на какие из этих компромиссов, да, то есть реальные компромиссы, украинское общество, согласно этому соцопросу, не готово. Как вы видите вот выход из этой ситуации, когда украинское общество само блокирует любые компромиссы?
Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, что этот опрос проводился Национальным демократическим институтом, к которому я не имею отношения. Я просто сделал ссылку на...
Привели данные.
Привел данные этого опроса. Во-вторых, это, конечно, очень интересный результат, поскольку другие опросы демонстрируют, что большинство украинского общества против военного разрешения конфликта. То есть, с одной стороны, есть спрос в обществе на то, чтобы найти мирный дипломатический способ разрешения конфликта. Но мы понимаем, что если Украина находится в позиции слабой, она находится, к сожалению, в слабой позиции, то есть она не может навязывать свою идеальные свои требования противоположной стороне, то нам нужно идти на определенные компромиссы. И в этом смысле, мне кажется, общество еще не дозрело до того уровня, когда эти компромиссы, как бы конфигурация этих компромиссов будет каким-то образом очерчена или определена. И значительная доля ответственности, мне кажется, лежит вот за этот результат на политических элитах, которые, к сожалению, в данный момент пытаются как бы преувеличить те возможности, которые у нас есть сейчас перед украинским государством. То есть они каким-то образом, мне кажется, вводят в заблуждение украинское общество по поводу возможных альтернативных вариантов развития.
Сергей, как вам видится, вот эти вот три варианта, это реальные компромиссы? То есть на один из этих компромиссов Украине придется пойти для решения конфликта российско-украинского? Или как-то какие-то другие варианты могут появляться по ходу его развития? Или на один из этих вариантов придется соглашаться?
Я думаю, что без автономии, автономных прав Донбассу этот конфликт не решить. Во всех сферах. В культурной сфере, в политической сфере, в экономической сфере. Автономия это является первым шагом, на который Украина должна пойти.
Аргументируйте, пожалуйста, почему это так важно, если, ну вот многие жители Донбасса, переселенцы, которые покинули Донбасс и сейчас живут в остальной свободной Украине, говорят, что Донбасс такой же регион абсолютно, как и остальные другие украинские регионы.
Он не такой же, он, к сожалению, не такой же, и мы это видим. Мы это видели на протяжении 25 лет по большому количеству разных опросов, по вопросах, связанных с и внешнеполитическими преференциями жителей Донбасса, и с культурными преференциями, и с историческими взглядами этого региона. Он всегда отличался от большинства других регионов. На эту тему было написано много статей, как украинских исследователей, так и западных исследователей, поэтому как бы в этом нет никакой неожиданности, что они каким-то образом отличаются. Но главное, о чем я хотел сказать, это сейчас, как мы видим, украинская власть взяла курс на то, чтобы усиливать процесс гомогенизации общества.
Сделать его более однородным, похожим друг на друга.
Делать его более однородным. Закон про языки, который был проголосован в первом чтении на прошлой неделе, это является яркий пример. Много есть других примеров, но закон про языки является ярким примером этого тренда. Это можно объяснить политическими интересами, какими угодно, но это факт. И пока этот тренд продолжается в другую сторону, я в этом абсолютно уверен, исходя из своего общения с людьми, которые живут на Донбассе, Донбасс будет все больше отдаляться от киевской власти. Потому что их преференции существенно отличаются. Я уже не говорю про территорию, которая контролируется сепаратистами. Да? У них еще более радикальные взгляды на то, что можно и чего нельзя. Поэтому мне кажется, что если мы реалистично смотрим на то, чтобы реинтегрировать эту часть Донбасса в Украину и дать им возможность нормально, без постоянных конфликтов, как бы жить и ощущать себя частью украинского общества, мы действительно должны им дать совершенно другие права, чем те, которые в смысле и в культурной политике, и в экономической политики, чем те, которые имеют другие регионы.
Сергей, украинские и международные политологи много писали и о другом, о том, что как раз этого и добивается Российская Федерация, вот этой вот автономии, как рычаг давления на внешнюю политику Украины. То есть, получается, если вас послушать, то это как выполнение Минских соглашений на российских, наверное, условиях. В этом-то и выход, правильно?
Вы знаете, я Минские соглашения не подписывал и их не освещал за Минские соглашения.
Нет, если просто анализировать их со стороны.
За Минские соглашения голосует украинский парламент, и Минские соглашения поддерживает украинский президент. Это их, они готовы были подписать эти документы. Поэтому, если они тогда были готовы предоставлять определенные специальные права, то, конечно, мне кажется, что это абсолютно нормальный компромисс. Но, к сожалению, как бы на риторическом уровне у них совсем другая политика, как мы видим.
Да, мы еще вот поговорим о цифрах, которые демонстрируют действительно, что Донбасс, вот Донецкая, Луганская область и, в частности, Краматорск, на котором там особенный акцент в вашем исследовании, действительно отдаляются и отличаются от остальной Украины. Есть такая определенная динамика. 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Вот мне сообщают, что слушатели Радио Пульс могут слышать нас небольшой задержкой. Если будете звонить в эфир, будете слышать нас немного позже, не переживайте, можете звонить, участвовать в нашем разговоре. Петр, как вы вот отреагируете на вот мнение Сергея вот по поводу степени этого компромисса, что стоило бы для решения этого конфликта как-то менять свою политику по отношению к Донбассу, по крайней мере, подконтрольной его части, и сулить какую-то автономию, вот как говорит Сергей, экономическую, культурную этому региону? Это выход?
Ну, это довольно сложный вопрос. Понимаете, для того, чтобы обсуждать компромисс, нужно в первую очередь четко ориентироваться в позициях субъектов возможных этого компромисса. Вот. И нужен ли компромисс в том или ином виде на данном этапе всем участникам данного конфликта? Потому что мы должны прекрасно понимать, что в любом случае территории ОРДЛО, назовем их сейчас так, они ориентируются на Россию, связано довольно серьезно с ней. А Россия, она несколько по-другому мыслит все эти процессы, что отражается и в заявлениях России, и в неофициальных заявлениях. То есть она на самом деле, она же не воюет с Украиной, как они себе представляют. Они воюют, борются за мировую, скажем так, не то чтобы за мировую гегемонию, но за региональное лидерство и за то, чтобы Украина, как и другие страны бывшего Союза, рассматривались как зона влияния и преимущественных интересов России. Вот, понимаете, и когда мыслишь настолько глобальными вещами, ну, какие-то там автономии могут рассматриваться исключительно как механизм какого-то давления. То есть, ну, для того, чтобы обсуждать возможные компромиссы, нужно четко понимать позиции сторон, насколько эти разнообразные уступки, они кому-то на самом деле нужны. Но я в чем абсолютно согласен, это то, что нам нужно в первую очередь абстрагироваться от нашей, скажем так, киевоцентричной политики, которая исключительно мыслит категориями на данном этапе в Украине, какими-то нашими политическими процессами, приобретение рейтинга, то есть ради приобретения рейтинга выдумываются какие-то смыслы, которые на самом деле не отражают интересы соответствующих регионов страны. То есть, ну, зацикливаются исключительно на каких-то частностях, а не на глобальных вопросах и на их решении, например, решении экономических вопросов.
Например, вы имеете в виду вот слоганы, с которыми идут сейчас кандидаты в президенты,
да,
украинские?
Да, это очень, очень партикулярно, очень узко, очень, скажем так, неглубоко. А общество, оно ждет, разные части общества ждут ответов на свои вопросы. То есть, вот и мы, например, понимаем, что сейчас те политические силы, которые ориентируются на восточный электорат, они будут именно эти темы в первую очередь использовать. Тот же самый оппозиционный блок, темы экономики, экономическое сотрудничество с Россией, улучшение социального уровня, там, защита интересов определенных социальных групп, типа там афганцы, чернобыльцы, шахтеры и так далее. И они будут находить отзыв, потому что это ближе к конкретному человеку с его конкретными интересами, а не те абстракции, с которыми, скажем так, власть Киева пытается к нему апеллировать. И если они не будут наполнять эти абстракции конкретным экономическим, социальным смыслом, то вряд ли какой-то диалог и какое-то взаимопонимание, оно в этой ситуации возможно. То есть нам, конечно, нужно отказываться от каких-то вот подобных партикулярных вопросов и того, что власть, она в первую очередь осматривает себя как представителя конкретной электоральной группы, довольно узкой, а не всего общества со всеми его соответствующими интересами и запросами.
0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях политологи Сергей Куделя и Петр Олещук. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да, доброго дня. Мене звуть Владислав, місто Київ. У мене таке до вас питання просто. А поясніть, будь ласка, яка різниця між жителем Донбасу, жителем Ордло, жителем Львова або того самого Криму, Одеси? Чому якась певна територія повинна отримувати певну якусь автономію, не маючи на те ні культурних, ні етнічних якихось складових? Дякую.
Спасибо. Вот не верит наш слушатель о том, что есть какие-то особенности у жителей Донбасса. Сергей, как вы это аргументируете? Вы общаетесь, да, вот вы ездили, непосредственно общались с этими людьми, наверное, не просто обычными людьми, да, а и какими-то opinion-лидерами там. Что вам говорили об этом?
Ну, во-первых, я должен сказать, что не обязательно иметь какие-то этнические особенности в регионе для того, чтобы получать автономию. То есть мы знаем примеры того, разных регионов в Европе, в других странах, где автономию регионы получали, исходя из какого-то особенного исторического процесса, через который они проходили, благодаря какому-то опыту историческому. И в случае Донецкой и Луганской областей, я думаю, что один из ключевых вопросов, который их отличает, это вопрос отношения к истории. То есть, если вы спросите и посмотрите на опросы по поводу отношения к украинской повстанской армии, по отношению к Бандере, вы увидите, что наименее приемлемыми эти персонажи исторически являются именно для жителей Донецких, Луганских областей.
Сергей, не дело ли в том, что люди просто не разбираются, живут в таких пропагандистских клише еще советской эпохи и с этой точки зрения рассматривают события эти? Может быть, нужно, наоборот, образовывать и рассказывать людям о том, что, ну, не все так, не совсем так, как подавала советская пропаганда и теперь российская?
Ну, вы понимаете, если мы начнем их образовывать, мы должны их образовывать и о том, что, чему стремился Степан Бандера, украинская повстанческая армия, и о том, какие преступления они совершали. То есть, я думаю, что если мы будем рассказывать им объективную историю, они вряд ли откажутся от своего мнения по отношению к Степане Бандере и украинской повстанческой армии. Это во-первых. Во-вторых, еще один из ключевых отличий, это, конечно, отношение к Российской Федерации, потому что фактически Донбасс и Крым, это было два региона, которые имели находились под наибольшим влиянием России, имели наиболее высокие симпатии с точки зрения желания интегрироваться с Российской Федерацией. То есть, если вы посмотрите по вопросам, поддержка восстановления Советского Союза была самая высокая именно в Крыму и в Донецкой и Луганской областях. То есть, как бы внешнеполитические преференции существенно отличались в Донбассе от тех внешнеполитических преференций, которые есть на Галычине. И мне кажется, это очень существенный фактор, который не изменить просто несколькими годами какой-то идеологической обработки, как вы говорите.
Еще есть слушатели, напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Наши гости, политологи Сергей Куделя и Петр Олещук, обращаясь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Анатолий из Донецкой области. У меня вопрос такой к участникам беседы. А они были здесь городах, что они называли, Краматорск, Покровск там или тому подобное, Мариуполь, они беседовали с людьми простыми, потому что народ устал от этого деления. Нету между народами России и украинским народом, нет никаких споров. Есть просто деление бизнеса и деление прибыли, которые, ну, вы поняли, наш народ воспитан в советском духе, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сегодня же соединились олигархи, а народ, если кто помните, кто там сказал, разделяй и властвуй. Вот сегодня разделили эти народы. Мне уже 76 лет. Я проработал в стройке, работал и с российскими, армянскими, и с азербайджанскими, ездил по всему Союзу. И мне просто стыдно за то, что, оказывается, кто-то пришел и сказал, а мы лучше, чем другие. Да мы все одинаковые.
Спасибо. Вот вам мнение жителя Донецкой области, который говорит, все одинаковые. Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я уродженка Донецкой области. Ну, я, звісно, намагаюсь переосмислити події, свідком яких я була в Донецьку в 14-му. Ну, я не про це. Ви в своїх дослідженнях не враховуєте пропаганди, тієї пропаганди, яку вдувалося в уші жителям Донецької і Луганської області, що Донбас годує всю Україну. Між тим, як Донеччина і Луганщина завжди були, вибачте мені, зоною екологічного лиха. І ніхто про це ніколи не казав.
Спасибо. Ще один слушатель є. Здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Да, алло.
Представьтесь.
Яка сьогодні тема? Яка сьогодні тема ефіру?
Говорим о том, на что готовы украинцы ради мира.
Вони на все готовы. Тобто Росія не хоче мира. Украинцы на все готовы.
Спасибо, да, но не совсем согласно соцопросам, все украинцы готовы. Еще есть один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Ирина Николаевна из Киева.
Очень приятно. Ваш вопрос или реплика?
Добрый вечер. Вы знаете, вот я очень давно не слушала вообще радио и совершенно вот случайно попала на вот эту вот передачу. И вот этот вот товарищ, я не знаю, что он закончил, какое у него образование. Вот ваш оппонент первый, который говорил.
Да, мы поняли. Продолжайте. Что вы хотите сказать?
Значит, вы понимаете, то, что он говорил, это ужасно. Вы понимаете, это катастрофа для страны. Таких людей надо изолировать.
Почему? Аргументируйте, пожалуйста,
мало
почему.
Мало того, его сажать надо.
Почему?
Значит так, почему? Потому что Украина – суверенное государство. Какие автономии, какие деления? Это же форменное безобразие. Вы не понимаете, что вы говорите. Вы сепаратист в чистом, стопроцентном виде. Вы просто негодяй.
Спасибо, давайте без оскорблений. Сергей, если коротко, чтобы да. Вы ответили вот слушателям, да, которые возмущаются.
Хочу, да, поблагодарить наших слушателей за такие яркие выступления. Во-первых, я хотел бы напомнить, что в Украине на протяжении ее независимости была и есть автономия, называется Крымская автономия. И от того, что у нас была Крымская автономия и есть Крымская автономия, у нас государственность и суверенитет Украины не исчезает. Нет никакого противоречия между тем, что у нас будет автономия и унитарностью государства, или как бы его независимостью. Поэтому, выступая за автономию, вы просто предлагаете один из способов организации социального порядка на территории государства. Я жил на протяжении года в Канаде. В Канаде есть автономия, которая называется Квебек, которая была предоставлена людям, которые являются франкофонами и имеют определенное желание жить в франковорящем культурном пространстве. Эта автономия была предоставлена с целью сохранить государство. она была предоставлена в результате двух референдумов, которые были проведены на территории государства. Это абсолютно легитимно и нормально государству спрашивать у своего общества, как и в каких условиях они, как они хотят организовывать свой социальный порядок. И я думаю, что как раз это следует, об этом нам следует серьезнее задуматься и говорить об этом откровенно и без страха, что тебя изолируют или посадят.
Петр, может Донбасс стать Квебеком?
Понимаете, любые аналогии – это всегда условности, и вряд ли они в данной ситуации целесообразны.
Почему?
Специфика историческая, культурная, масса соответствующих обстоятельств, которые на это все влияют, поэтому я, в принципе, против того, чтобы использовать какие-то подобные поверхностные аналогии.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Виктор из Донбасса.
Очень
и там вот это рассказываете, за то, что, как оно сказать, этот
автономия.
Да, автономия. Она неправильно будет здесь. Она не нужна здесь. Не надо Украину делить на белые и черные, красные, все не надо. Там захочет Харьковская область, там захочет Днепропетровская область, это рядом, что тут все захотят. Если не было, если была вот федерализация есть в других странах, там это говорил. Если бы Россия была рядышком, там бы Россия забрала все. Она только ждет, чтобы только закон поменять. Есть закон в Украине, этот законная децентрализация. Вот это надо, чтобы она была. А за это даже его надо и не вспоминать, и не думать за это. Вот живет, вот сейчас мы живем, сейчас при Украине, жили мы при Украине, и дай бог, что это все остановили, вот это нечисти, дерьмо, вот это все. Мы живем, как и жили.
Спасибо. Понятно ваше мнение. Вот несмотря на звонки, на то, что рассказывают люди, вот цифры проведенного политологического исследования, о котором рассказывает Сергей, говорят немножко об обратном. Вот, допустим, ожидаете ли вы, что следующее поколение будет жить лучше, чем ваше поколение? Самое по всей стране 25% только ответили «да», и самые низкие показатели на Востоке 12% всего ожидают, в Краматорске 3%. Для сравнения с Тернопольской областью, где 42% человек ожидают, что жить они будут лучше. Также по отношению к Европейскому Союзу. Вот через 5 лет после Евромайдана, хотите ли вы, чтобы к 2030 году Украина стала членом Европейского Союза? Меньше всего хотят на Донбассе 35%, в Краматорске 29%, в Тернопольской области 82%, на Западе 78%. 8%. Вот, Петр, к вам такой вопрос. Вот мы слышим, есть некое такое неприятие, да, подобных предложений, да, каких-то компромиссов, поисков решения конфликта. Но в то же время на другие вопросы, такие более конкретные, показывается разочарование в нынешнем курсе, да. Показывается то, что нет какой-то определенной цели, стратегии и тому подобных вещей. Вот как с этим, как это совместить, как вы это характеризуете, на каком этапе сейчас Украина находится?
Понимаете, вы объединили довольно разные вопросы и разные явления, разные ответы. Ну, естественно, разочарование, оно отражает социально-экономическую ситуацию в стране. То есть, естественно, соответствующие проблемы, они отражаются в том числе и в результатах опросов. И я не думаю, что вопрос о каком-либо компромиссе может быть эффективно связан с вопросом о разочаровании. То есть разочарование – это единственное, что это, возможно, отражение на будущих выборах, то есть использование соответствующими силами, которые будут использовать эту тему, и мы, в принципе, видим, что она успешно используется. Кстати, такой вот момент по поводу объединения – это то, что Тимошенко успешно использует эти темы, связанные с разочарованием, экономикой и так далее, и она имеет больше 7% минимум в каждом из регионов. Потому что она находит в каждом из регионов соответствующую тему, которая интересна, а именно тема экономики, тарифов. Да, то есть это то, что интересно, в принципе, любому жителю Украины, от Востока до Крайнего Запада, поскольку для каждого вопрос тарифа является в этом контексте актуальным.
Я вот приведу, как связать разочарование с стратегией. Вот русская военная агрессия, вторжение на втором месте по темам, которые больше всего волнуют человека. Да? То есть если был бы какой-то эффективный рецепт, который верили бы украинцы, они бы голосовали, и не было, может быть, такого разочарования у людей.
Да, отсутствие эффективных рецептов – это, естественно, проблема. И я вам больше скажу, политики, понимая отсутствие этих эффективных рецептов, они, по большому счету, их даже особо не предлагают. То есть, что самое интересное, входя в выборы, мы не имеем примеров эффективных рецептов решения конфликта от основных кандидатов. Они стараются эту тему избегать для того, чтобы не попасть на шквал соответствующей критики, ну и объективно им, наверное, не сильно много что есть предложить.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста, представьтесь.
Вы знаете, я с Луганщины, город Старобельск. Я вам такой пример с поля приведу. Совсем недавно пограничники российские Меловскую деревню Меловского района разделили пополам, поставили там проволоку, железную, столбы. Вы, наверное, это слышали, знаете. Вот местное население молчит в тряпочку. Понимаете, вот, а наши пограничники говорят, вообще-то мы тоже, конечно, должны были бы это сделать, но боялись реакции местного населения. Я, конечно, не ясновидящая, но думаю, если бы наши стали такие вещи делать, им бы бобы и петельки поотрывали, и за грудки бы их тягали, и столбы бы типа вырывали. Тут все, тишина, понимание, эти люди понимают только силу. Только силу. И когда вы говорите, будем вести диалоги, дискуссии, компромисс – это слабость. Люди этого не уважают.
Спасибо, да, это такое хорошее замечание, Сергей, как прокомментируете?
Я считаю, силу. Что это плохое замечание, потому что мне кажется, что авторитаризм, что предлагает слушательница, то есть силовое решение конфликта, ограничение свобод для жителей, которые проживают на территории Донбасса, это путь в никуда, потому что он рано или поздно приведет к еще большему взрыву.
А такой вопрос, возможно ли, чтобы Украина стала вот в условиях войны демократией, когда соседнее государство активно пользуется рычагами этой демократии? Вот СМИ, да, свободой СМИ, политическими партиями, подобными вещами. Это реально, как вы думаете?
Я считаю, что это реально, если мы будем принимать и ценить те демократические, если политическая элита будет уважать демократические свободы, которые у нас записаны в Конституции. Мне кажется, что политической элите очень легко объяснять ограничение свободы слова, которое сейчас происходит, мы знаем, на законодательном уровне, разными там объяснениями, связанными с агрессией и так далее. Это очень легко делать, но в действительности это, мне кажется, только ухудшает ситуацию, потому что это отторгает значительную часть общества. Это же не просто так, что каналы, которые сейчас хотят закрыть, 112 и News One, в действительности смотрит большее количество людей, чем первый канал государственный. По всем опросам, да? Это...
Ну, то смотря с кем сравнивать, если с первым каналом, если сравнивать с 1 плюс 1 на СТБ, другими кнопками из большой пятерки, то, может, их больше смотрят?
Да, я говорю о государственном канале. Или тот же пятый канал, который проводит, как мы знаем, совсем другую информационную политику.
Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Значит, я звоню с Луганской области, с оккупированной территории. Вот. По поводу вашей, значит, темы разговора. Значит, мое мнение такое, что здесь, на Донбассе, нет никакого донбасского народа специального. Это все у нас создалось еще при Советском Союзе. Вот. А сейчас, в данный момент, это все использует Россия, вот. И чтобы для того, чтобы управлять Украиной. Не надо никакой нам как там, федерализации. Нам надо, чтобы все было как в Украине, чтобы была децентрализация.
Да, вот касательно децентрализации, Сергей, не может ли это быть заменой вот этой автономии, о которой вы говорите?
Нет, не может в связи со всеми теми законами, о которых я говорил. Децентрализация связана с перераспределением ресурсов финансовых в первую очередь. А если вы поедете на Донбасс, вы увидите, что возмущение людей связано с многими вопросами исторической политики, со многими вопросами культурной политики, а эти вопросы никак на децентрализацию не влияют.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях были Сергей Куделя, доктор философии, доцент политических наук Белорусского университета и политолог, кандидат политических наук, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, Петр Олещук. Говорили о том, на что готовы украинцы ради мира. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
От рабочих поселений к крупным промышленным и индустриальным центрам. В Краматорске презентовали книгу о развитии Донбасса. Авторы утверждают, что позднее заселение и развитие этих территорий предопределили культуру и характер жителей всего многомиллионного региона. Историки утверждают, что, анализируя прошлое Донбасса, несложно спрогнозировать его будущее. Каким оно видится автором книги «Праця. Виснаження та успіх. Промислові мономіста Донбасу» узнавал Никита Луцкий.
Краматорск стал не первым и не единственным городом, где презентовали книгу об истории городов Донбасса. Однако здесь авторов встречали не только журналисты, но и местные историки и краеведы. Название книги такое же сложное и противоречивое, как и сам регион. «Праця, виснаження та успіх. Промислові мономіста Донбасу». На медалях края труда, полезных ископаемых, успеха и неизбежного падения всегда было две стороны. Тяжелый, почти героический труд и ничтожная цена жизни каждого отдельного человека всегда были краеугольными камнями Донбасса, говорит кандидат исторических наук Ксения Кузина.
Люди, які жили в Донбасі, вірили, що добуваючи вугілля, виготовляючи сталь або певний вид продукції, вони роблять свій такий внесок в успіх цілої індустріальної країни. Ну і це дійсно було так, що Донбас відіграв ключову роль в індустріалізації цілої країни. Але з іншого боку, ми хотіли показати, яку ціну Донбас заплатив за цей успіх, щоб називатися найбільш урбанізований регіоном країни, з там найвищою концентрацією виробництва. І ціною цього успіху стали і екологічні проблеми, це і соціальні конфлікти, і аварії, і навіть техногенні катастрофи.
Наиболее героический образ формировался вокруг шахтеров. Людям этой профессии ставили памятники, сочиняли стихи и пели песни. При этом почти всегда забывали о жертвах, рассказывает Ксения Кузина.
Радянська пропаганда створила образ такого, наприклад, шахтаря, як міфічного героя, такого, який рятує людей, який там дає світло. В радянській пресі часто порівнювали шахтар – це Прометей, який несе світло людям. Але це був все один такий бік реальності, а інший був зовсім протилежний, те, що приховувалося, те, що не було прийнято обговорювати. Ну, наприклад, той факт, що середня тривалість життя гірника була набагато нижча, ніж в Україні в 80-х роках. Це було 65 років, і для порівняння статистика каже, що а на Донбасі лише 48 років. Це те, що ну не говорилося, те, що було ну небажано для оприлюднення.
Понятна простота і былинний героїзм відображається во многих городах Донбасу до сих пор. Они заметны в історіях людей, їх быті, говорі і даже архітектурі і живописі. Вместе з тим, Донбас, уверены авторы книги, в сущности повторяет путь промышленной Европы. Только там нынешний этап развития индустриальных городов уже пройден, а у нас только постепенно начинается. Это этап, когда добыча полезных ископаемых становится неэффективной. По сути, во многом Донбасс уже несколько столетий попросту повторяет путь европейских промышленных регионов, рассказывает доктор исторических наук профессор Елена Стяжкина.
Коли, скажімо, итальянські землі вже пережили ренесанс і відкат від нього, і рекаталізацію, і коли, скажімо, англійські землі пережили вже своїх королів і відрубання їм голів, і революцію, і знову відновлення монархії, то землі, які були тут, тільки-но заселялись. Коли тут постали міста, Європа пройшла вже такий величезний шлях перемог і розчарувань, та? Що наш історичний час тут, тутошній місцевий історичний час, ніби йшов навздогін.
В этой связи несложно представить недалекое будущее отдельных небольших монопромышленных городков, в которых рано или поздно закончатся полезные ископаемые, и крупных промышленных центров, для работы которых понадобится дефицитное сырье. Но вот предсказать судьбу людей, связанных с этими территориями, навсегда рискнет не каждый. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, вы слушаете Радио Донбасс Реалии, сейчас полистаем свежую прессу.
Миротворческая миссия на Донбассе лишь законсервирует конфликт и не реинтегрирует неподконтрольные территории, утверждает политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью журналистам сайта «Донецкие новости». Эксперт приводит в пример Кипр, где миротворцы стоят с 1964 года, и Ближний Восток. По словам Кулика, там же, где это сработало, например, на Синае или в Восточном Тиморе, были совсем другие игроки и другие условия, чем в Украине. Например, там всегда были договоры между сторонами конфликта, чего в Украине в ближайшее время не предвидится. По мнению политолога, конфликт на Донбассе надолго. Эксперт утверждает, что Украине надо учиться жить в ситуации конфликта, как Израиль, и продумывать не мифические планы замирения, а стратегию существования рядом со страной-агрессором, которая оккупировала часть Украины. Быть или не быть – не вопрос компромисса. За последние годы это высказывание Голды Мейр приобрело особый смысл для Украины и украинцев. Об этом пишет «Украинская правда». Автор статьи Михаил Дубинянский утверждает, что в нынешних реалиях удобное слово «компромисс» слишком часто служит эвфемизмом, маскирующим нечто унизительное, малодушное и дурно пахнущее. По словам автора, настоящий компромисс никогда не бывает односторонним. Если ты должен пожертвовать всем, а другая сторона – ничем, то подобное решение называется не компромиссом, а капитуляцией. То есть, как отмечает Дубинянский, когда пророссийское лобби в Украине призывает к диалогу и компромиссу, никто не надеется, что в рамках этого компромисса Россия откажется от аннексированного Крыма или согласится с украинским движением на Запад. Кремль не собирается жертвовать ничем принципиальным для себя. Подробнее в материале «Компромисс и капитуляция». Гуманитарно-логистический центр вблизи контрольно-пропускного пункта Майорск просуществовал 2.5 года. Его целью провозглашалось предоставление жителям неподконтрольных территорий возможности покупать продовольствие и медицинские товары для собственного пользования по низким ценам. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Однако, как напоминает интернет-издание, в начале июля этого года командование операции Объединенных сил объявило о закрытии центра. По данным штаба, из-за действующей на нем нелегальной схемы вывоза товаров мелким оптом в подконтрольные группировки ДНР районы. Как заявил глава военно-гражданской администрации Зайцева Владимир Веселкин, официальная торговля в логистическом центре не осуществлялась, так как ни один предприниматель не смог оформить разрешительные документы. В компании, которая организовала торговлю, это отрицают и говорят, что перед закрытием договоры были подписаны с 5 предпринимателями. Подробнее в статье «Виновных в торговле с ДНР не искали. Вернут ли рынки на линию соприкосновения?».
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет о свежих новостях.
В России на территории Пермского порохового завода взорвался газовой баллон, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. В результате взрыва один рабочий погиб на месте происшествия, еще 2 скончались в больнице. Российские СМИ сообщают, что на работу завода инцидент не повлиял, здание взрыв не повредил. Независимая экспертиза воды будет проведена в Украинске, жители которого жалуются на качество водопроводной воды. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский. Представитель омбудсмена провел встречу с жителями города и сам попробовал воду из-под крана и пришел к выводу, что она непригодна к употреблению. Он также отметил, что в городе обострилась ситуация с инфекционно-кишечными заболеваниями. Напомню, 26 сентября в Макеевке местные жители массово отравились, по данным врачей, водой из-под крана. В офисе украинского омбудсмена заявили, что тогда пострадали 117 человек. В Украине патрульная полиция с сегодняшнего дня будет использовать устройство измерения скорости TRUCAM. В Донецкой области его разместят на трассе М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Отмечается, что правоохранители будут использовать устройство только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- и видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения. Штрафовать водителей в течение первой недели работы не будут. Полиция будет использовать устройство в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению. В Мариуполе открыли памятный знак погибшим военным врачам, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. По данным ведомства, 68 медиков погибли с начала вооруженного конфликта. На их счету тысячи спасенных жизней военных и мирного населения. Лишить звания народного артиста ряд деятелей культуры предлагают депутаты Верховной Рады Украины. В частности, нардепы призывают ввести персональные бессрочные санкции против украинских певцов, выступающих в России, и российских артистов, которые, по мнению депутатов, поддерживают агрессивную политику России в отношении Украины. Среди тех, кого предлагают лишить титулов народных и заслуженных артистов, Таисия Повалий, Ани Лурак, Светлана Лобода, Виталий Козловский, Филипп Киркоров, Николай Басков.
И по прогнозам синоптиков, завтра, 9 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 18 до 21 градуса тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».